Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сей род изгоняется только молитвой и постом, слышат ученики Христа в ответ на их вопрос, почему они не могли исцелить отрока, одержимого духом немым, о чем просил его отец. Первоначально он обратился к ученикам Христа, и потом, когда он уже обращается ко Христу с той же просьбой, он говорит, что я обращался к твоим ученикам, а они не смогли. Но если что можешь, сделай. Христос этому человеку говорит, что если можешь хоть сколь-нибудь веровать, то все возможно верующему. И тогда тот проситель восклицает, что «Верую, Господи, помоги моему неверию». И еще здесь Христос говорит, обращаясь фактически через этого человека к обществу израильскому, что «О роде неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Очевидно, что в этом евангельском эпизоде, который происходит вскоре после того, как Господь сошел с горы Преображения, Фавора с горы, где осуществилось преображение его с избранными учениками. Очевидно, что в этом эпизоде как раз-таки важен момент, фактор именно веры и неверия. Как обращают святые отцы-толкователи наше внимание, этот человек, он маловерующий, хотя он уже значительную часть своей жизни фактически страдает от того, что его сын бесноватый, поскольку из этого же эпизода явствует, что сын с детства одержим этим духом, причем одержим в такой степени, что бросается периодически и в воду, и в огонь, то есть бес его хочет физически погубить. Конечно, отцу это доставляет крайнее беспокойство и страдания, но при этом он все-таки обращается с одной стороны, ко Христу, а первоначально к его ученикам, как бы с такой последней надеждой, но одновременно с маловерием. Его нравственное духовное устроение, оно вызывает упрек. Почему Христос здесь этот упрек, в общем-то, и озвучивает, упрекая даже не сколько только этого человека, сколько вообще общество все Израиля, большинство, что тот является родом неверным, развращенным благодаря своему неверию. И этот человек, он ведет себя не совсем подобающим образом, потому что он упрекает учеников Христа прилюдно. Если бы он, можно сказать, был бы в каком-то таком смиренном устроении, он бы не стал прилюдно упрекать учеников Христа в том, что они что-то не смогли. Он это делает, можно сказать, с некой такой обидой, раздражением, неким ропотом на Бога, именно с таким неверием, в общем-то. Хотя в то же время просит о исцелении этого отрока. Позже, когда ученики спрашивают у Господа, почему они не смогли этого отрока исцелить, изгнать нечистого духа, они это делают наедине. То есть речь-то идет о вещах достаточно прикровенных, таинственных, и негоже их было бы вот так вот обсуждать при большом стечении народа. Но этот человек, отец этого отрока, он именно таким образом и делает. То есть он находится в таком, можно сказать, нравственно-духовном неком нестроении на самом деле. Но когда Господь ему говорит о том, что необходима вера, он делает над собой усилие, говорит, да, что верую, Господи, помоги моему неверию, все-таки обращается прямо ко Христу, как к Господу, и получает искомое. Его сын оказывается исцелен. Действительно, Евангелие, оно, можно сказать, скрывает в себе такие определенные парадоксы. Мы видим, что действительно милость Божия, она часто превозносится над судом, потому что Господь здесь творит чудо исцеления, несмотря на маловерие отца этого отрока, хотя и призывает его к усилию веры. Этот призыв не оказывается, пустым. Но милость Божия здесь превозносится над судом. Можно сказать, формально было бы вообще проще завернуть этого отца с этим бесноватым отроком. Что ты пристал, ты все равно веры не имеешь. Ты обратился к моим ученикам, да, они не смогли. Но почему они не смогли? Не по твоему ли неверию на самом деле? А теперь ты еще какие-то претензии предъявляешь. На самом деле это, в общем-то, такая ситуация, устроение для человека во все времена очень даже типичное. Очень многие люди переступают храм с такой претензией. Вот зачем мне Бог это попустил? Зачем меня Бог вот за это наказал? Почему мне Бог этого не дал? Почему я болею? Почему у меня сын пьет? Почему я так-то и так-то страдаю? Вот, а что делать, а какую, как быть? А какую молитву читать? Ну, в лучшем случае. Вот, то есть часто обращение к Богу, вроде даже как и все-таки человек порог храма переступает, а оно с некой претензией, с неким недовольством, с неким таким затаенным ропотом. Увы, что делать это грешному человеку нам порой свойственно. И дай Бог, чтобы все-таки это преодолевалось в нас усилием веры, тогда Господь и нам может выйти навстречу. Но если мы при этом еще хотим не просто устроение каких-то дел, там, благо для родственников, вот, а если мы желаем еще действительно научиться духовной жизни во Христе, то для этого необходимо нечто большее. Как святителю Феофану Затворнику принадлежит книга под названием «Что есть духовная жизнь и как ее настроиться». Лет уже 25, ну уже так четверть века назад, 25 лет или более, она была таким репринтом издана, ну так плохо можно сказать с точки зрения современной читаемым. Одна из первых книг в ряду последующего вала, можно сказать, духовной литературы. Просто я помню, что когда только начала духовная литература появляться, это была одна из первых книг, какую вообще можно было купить. Это было таким откровением. Но можно сказать, что четверть века прошло, как появилась масса духовной литературы, постепенно издаваемой, а вопрос, что такое духовная жизнь и как на нее настроиться, он остается все равно актуальным. Потому что мало прочитать ту или иную духовную литературу, описывающую, как бороться со страстями, грехами, как молиться, начиная с классики жанра преподобного Иоанна, лествичника, лествицы, в которой уже все содержится. Можно сказать, уже почти 1500 лет назад написана книга была. Содержится все учение, как бороться со страстями. Ничего архинового после этого написано не было в плане аскетическом. Более подробно излагается, более современным языком, как, например, у святителя Игнатия Брянчанинова, хотя это уже 19 век тоже, уже тоже не совсем современный литературный язык. Вот. Ну, есть и образцы тоже такой литературы, которые об этом свидетельствуют и более поздние, и 20-го столетия. То есть, в принципе, все разжевано, все сказано, все описано, все опубликовано уже, и не только в печатном виде, но и в электронном, и аудио, и видео, и компьютерном, каком угодно. Просто раньше часто голод духовный было трудно удовлетворить, потому что в былые советские времена Евангелие трудно было найти. Вот. Не так просто Новый Завет было найти в каком-нибудь глухом провинциальном районе России или в каком-нибудь областном центре большом, вот, где-нибудь на Урале, к примеру, где один храм был действующий на миллионный город там, с лишним. Пойди найди Новый Завет и ответы на вопросы. Вот. Можно много спорить о том, хорош или плох был Советский Союз и советская власть, но то, что голод великий был, духовный, это совершенно очевидно. Потому что любимая некоторыми советская власть, она была, как говорится, от корня своего безбожной, и таковой оставалась до самого последнего времени своего существования в рамках Советского Союза. И никаких подвижек для того, чтобы эту ситуацию как-то поправить, никогда не делала, потому что ее идейные основы этому никак не способствовали, как известно. Так вот, мало на полку поставить библиотеку Богомола в десятках, сотнях и даже тысячах книг, а важно еще, как это исполнять, те духовные советы, рекомендации, которые у святых отцов и в самом Евангелии содержатся. Для этого действительно нужно усилие веры, усилие молитвы и усилие поста, усилие воздержания. Воздержание – это не только от гастрономических аспектов, гастрономических аспектов от пищи, это воздержание еще и от праздности, от стремления увеселяться, расслабляться, жить именно расслабленно, праздно, а тогда и блудно по сути своей. Потому что праздность, она развращает. Пост – это духовная мобилизация. Это воздержание от всего того, что может мешать общению с Богом. Молитва – это призывание имени Божьего. Это не обязательно многотомное тоже собрание акафистов на все случаи жизни. Это может молитва быть краткая Иисусова. Как святые отцы говорят, Иисусова молитва, одна из самых кратких молитв, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», она содержит, можно сказать, весь богословский такой смысл спасительный, всю бездну этого смысла. Это исповедание всемогущества, божественного достоинства Христа и спасительность Его имени, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. И следом исповедание покаянной собственной немощи и прошение обращения с просьбой о спасении к Нему, к Спасителю, помилуй меня грешного. То есть краткая молитва, а все исповедание веры и призывание имени Божьего в себе содержит. И вот на самом деле призывание имени Божьего с исповедованием собственной греховности, немощи и недостоинства – это одна из самых важнейших вещей в победе над грехом, превозможении каких-то нестроений, немощи, греховности и расслабленности. Очень часто все мы сталкиваемся именно с этой расслабленностью. Очень часто можно на исповеди услышать «я молюсь, молюсь», а ум мой куда-то вообще улетает или какие-то помыслы приходят вообще совершенно, как говорится, неуместные, хульные, безбожные. А что удивительно, это дьявол нападает. Это расслабленность ума, рассеянность, невозможность так просто сосредоточиться на молитве – это общее место. Это общая часть духовной брани, невидимой брани, которая и есть общая для всех, начиная с падшего Адама. И это и есть, на самом деле, борьба с этим – как раз-таки часть той духовной жизни, на которую надо обязательно настроиться. Но без призывания имени Божьего, без того, чтобы Бог был на первом месте, имя Христово, с собой справиться невозможно. Очень часто мы именно притыкаемся о том, что нас зазирают какие-то помыслы, мы не можем сдержаться, мы поступаем по грехам, по страстям, а потом разводим руками и как бы даже не говорим «Господи», а говорим сами себе. Что «а я не знаю, как это со мной происходит, я не хочу этого, а я этому все равно поддаюсь». Как говорит апостол, «того, чего не хочу, делаю, а что хотел бы, того не делаю». Так вот, именно своими силами, действительно, с грехами и страстями невозможно справиться, невозможно научиться вести себя должным образом по-христиански. Только когда мы не говорим «я», почему это у меня, я то, я сё, я бы не хотел этого делать, но я не могу этого не делать. А говорим «Господи, помоги мне с этим справиться. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Да. Именно пусть в краткой молитве, но призываем имя Божие. И при этом, если ставим цель воздержания поста, тогда мы можем действительно начать учиться жить по вере и побеждать собственные грехи и страсти, и побеждать таким образом дьявола. Потому что, как святые отцы свидетельствуют, дьявол действует на нас через наши грехи и страсти. Да? Большая часть духовной жизни, если мы будем стараться на нее настроиться, это борьба именно с собственными грехами и страстями, и в таком случае с дьяволом, который через наши грехи и страсти на нас нападает. Но без помощи Божией, без призывания имя Божьего, это невозможно осуществить. Можно только тогда, когда мы о Боге не забываем. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.